Привет, это журнал Код, и в мире IT есть много интересного. Вот смотрите. 5 микросхем в современном кабеле для зарядки, о которых вы не знали. Чип контроля текущего заряда батареи. У большинства современных кабелей есть чипы, которые контролируют уровень текущего состояния батареи и определяют, насколько разряжен аккумулятор. Это синхронизирует работу телефона и зарядника, чтобы в режиме реального времени вычислять накопленный заряд и управлять напряжением на блоке питания, если он это поддерживает. Например, контроллер текущего заряда понимает, что батарея заряжена уже на 90%, поэтому остальные 10% лучше зарядить током поменьше, чтобы продлить срок службы батареи. Он может отдать команду контроллеру напряжения, чтобы тот попросил блок питания снизить ток, если блок питания поддерживает такой режим. Контроллер напряжения. Задача этого контроллера – регулировать напряжение, которое поступает от блока питания в телефон. Он обменивается сигналами в контроллером в телефоне и выбирает нужный режим зарядки. Например, если контроллер соединяется с электроникой в телефоне и выясняет, что телефон поддерживает быструю зарядку, контроллер разрешает передавать в телефон высокое напряжение и увеличить силу тока. Телефон тоже умеет отдавать сигнал этому контроллеру. В зависимости от настроек железа, телефон может попросить зарядное устройство дать ему конкретные значения тока и напряжения, чтобы зарядить батарею оптимальным образом. Если микросхема в телефоне не узнает контроллер напряжения в кабеле, то есть не сможет с ним соединиться, она перейдет на самый щадящий режим подачи тока, чтобы не перегреть и не испортить батарею. Контроллер положения разъема. Большинство современных разъемов можно вставлять в телефон любой стороной, заряд все равно пойдет. За это отвечает контроллер положения разъема, впаянный в микросхему зарядки. Когда штекер зарядного устройства подключают к телефону, контроллер сам определяет его положение и переключает ток на нужную сторону контактов. Это не влияет на остальные параметры зарядки, но позволяет освободить неиспользуемые провода и использовать их, например, для передачи данных при подключении телефона к компьютеру. Контроллер сертификации. Некоторые производители смартфонов ограничивают работу своих устройств только фирменными зарядками, чтобы избежать скачков напряжения и поломки телефона. В этом помогает контроллер сертификации. В него зашит уникальный идентификационный номер, прописанный в базе данных изготовителя. При подключении зарядки телефон считывает идентификатор чипа и ищет его в своей базе. Если номер найден, телефон начинает заряжаться. Если такого номера нет, на экране появляется уведомление, например, данный кабель или аксессуар не сертифицирован, и в этом случае зарядки не происходит, так как телефон не соединился с зарядным устройством. И напоследок, в кабеле для зарядки иногда можно встретить даже модуль памяти. Дело в том, что при подключении кабеля телефон и зарядное устройство обмениваются данными, в том числе о том, какие параметры напряжения установлены в зарядке и какие в телефоне. Модуль памяти запоминает параметры подключения, которые уже использовались в предыдущем сеансе зарядки, чтобы зарядить аккумулятор максимально быстро, но без лишней нагрузки. Также в модуле памяти хранится уникальный ключ зарядного устройства, подтверждающий сертификацию, и предустановленные настройки от производителя, с какими силой тока и напряжением может работать зарядник. Туда же записываются временные настройки, которые позволяют контролировать работу других чипов в кабеле и обмениваться данными с телефоном. Кто такие белые хакеры? Что такое баг баунти? И может ли программист стать хакером? Теоретически программист может стать хакером, но одного программирования тут уже будет недостаточно. Есть много направлений в хакинге, но для классического взлома компьютерных систем нужно будет еще изучить. Например, сетевые протоколы и их взаимодействие, криптографию и алгоритмы шифрования, размещение программ в памяти и работу со стеком, программную и аппаратную виртуализацию, а также прерывание, байт-код и ассемблер. Все это чаще всего не нужно в работе обычным программистам сразу, потому что задачи, которые перед ними стоят, обычно совершенно другие. Например, получить данные из базы данных, вывести результаты в красивом виде на экран, предусмотреть работу кода под нагрузкой, настроить авторизацию пользователя, найти закономерности случайных данных, обучить нейросеть и так далее. Проще говоря, задачи по взлому программ и поиску уязвимостей не входят в список обычных задач программиста. Теперь о том, кто такие белые хакеры и что такое баг-баунти. Белые хакеры – это специалисты по кибербезопасности, которые работают на компании и проверяют их же IT-инфраструктуру на устойчивость ко взлому. Они могут работать штатно, как приглашенные специалисты, или же участвовать в баг-баунти. Баг-баунти – это открытый конкурс по поиску уязвимости в продукте. Работает это примерно так. Сначала компания делает анонс конкурса, мол, вот наш продукт, найдите в нем проблемы или найдите в нем какие-то уязвимости в безопасности. Чтобы участникам было интереснее, компании часто объявляют призы, например, деньги или прием на работу. Дальше в назначенное время начинается конкурс, сообщают, что именно нужно проверить и как. После этого айтишники пытаются найти уязвимости и сломать продукт. Найденные проблемы отправляют напрямую компании и не разглашают всем остальным. В итоге компания подсчитывает результат каждого участника, награждает победителей и исправляет найденные ошибки. У Яндекса подобные штуки называются охота за ошибками. В 2023 году за серьезную уязвимость платили 1,5 миллиона рублей. Минцифры тоже иногда проводят такие мероприятия. В них можно проверить на прочность портал госуслуг, а также другие государственные системы и получить свой денежный приз. Но классическому программисту в этом участвовать сложно. Кроме программирования, нужно знать много другого, что сильно выходит за рамки обычного написания кода. Зачем проводят хакатоны и как они проходят? Хакатон – это специальное мероприятие, которое проводится для программистов, разработчиков. Часто хакатоны проходят несколько дней, на которых нужно решить какую-то проблему или создать новый программный продукт. При этом, помимо привлечения молодых специалистов к решению проблем, хакатоны проводят с разными целями. Например, поддержка стартапов и начинающих предпринимателей. В рамках хакатона их стимулируют создавать новые продукты. Во-вторых, это поиск новых идей и решений для своих проблем. В этом случае компании и организации также могут помогать в разработке новых продуктов, которые впоследствии можно коммерциализировать. В-третьих, это повышение квалификации специалистов. Здесь все просто. Участники из различных IT-областей могут обмениваться опытом и учиться друг у друга. Четвертое, зачем проводят хакатоны, это нетворкинг. Во время хакатонов участники и организаторы могут завести новые знакомства, найти потенциальных работодателей или партнеров для своих проектов. Ну и в-пятых, хакатоны – это развлечение и мотивация. Они могут помочь отвлечься от повседневной работы и попробовать свои силы в решении интересных задач. Во многих случаях участие в хакатоне для молодого специалиста – это один из самых простых способов заработать деньги и найти работу. Обычно на таких мероприятиях джуны получают свою первую официальную работу, а медлов хантят рекрутеры из числа организаторов. Как проходят хакатоны? Обычно организатор мероприятия объявляет конкурс на разработку программного обеспечения, нейросети или другого продукта. На странице мероприятия и в соцсетях организаторы описывают условия участия. Это техническое задание по каждому кейсу, время на работу, призовой фонд и порядок защиты проектов. Для участников могут быть ограничения по возрасту или по стране проживания. Авторами кейсов могут быть представители различных департаментов компании-организатора или разные компании-партнеры. Они же выполняют менторскую работу, разъясняют правила, помогают найти нужные датасеты или другие инструменты и оценивают проекты на предзащите. Затем IT-специалисты знакомятся с кейсами и решают, в каком будут участвовать. Бывает, что кейс выбирают под уже собранную команду, а бывает, что команду собирают под задачу. После этого, в зависимости от правил хакатона, участникам дают несколько дней или несколько недель на домашнюю работу. Если она сделана хорошо, команда проходит во второй этап, который проводится обычно уже очно. На этом этапе командам дают несколько часов, а иногда даже и дней, на доработку проекта. Потом каждая команда защищает со сцены свой разработанный проект. В жюри обычно приглашают руководство организаторов или партнеров, и там же может сидеть ментор, который курировал ваш кейс. Если ваша разработка понравится организаторам, вас ждут призы и, возможно, предложение о работе. Как устроены разные режимы в фотокамере на смартфоне? Портретный режим. В фотоаппаратах портретное размытие фона создается при помощи объектива с широкой диафрагмой. Это регулируемый механизм, который контролирует экспозицию. Это создает малую глубину резкости, то есть расстояние между ближайшим и удаленным объектом съемки, который находится в фокусе. В большинстве смартфонов камеры имеют фиксированную диафрагму. Она не открывается достаточно широко, чтобы создать портретное размытие, когда резкое только лицо, а все, что ближе или дальше, оно получается размытым. Портретный режим распознает объект в кадре, обычно лицо, а на фон накладывает размытый фильтр. При этом в реальном времени используются вычислительные методы для распознавания, изоляции объекта и фокусировки на нем. Зум со сверхвысоким разрешением. Раньше смартфоны не столько увеличивали зум, сколько вырезали из кадра нужный фрагмент с потерями качества. Теперь зум со сверхвысоким разрешением работает по-другому, начиная с момента, когда вы приближаете объект в кадре, чтобы собрать как можно больше деталей. При этом, даже если держать смартфон неподвижно, приложение камеры будет незаметно управлять системой оптической стабилизации, если она есть, при этом вызывая небольшое дрожание изображения. Так делается для того, чтобы смоделировать несколько снимков с разных позиций и объединить их в одно большое составное изображение с более высоким разрешением. Вот так и получается сверхсильный зум. Ночной режим. Ночью света недостаточно, чтобы сделать хорошо освещенное изображение и с хорошим контрастом. В фотоаппаратах для этого используются длинные выдержки, широкая диафрагма и высокие значения светочувствительности. При этом желательно снимать на камеру на штативе, чтобы не создавать на снимке лишний шум или смазанность. В смартфонах и при работе вычислительной фотографии более яркие и темные изображения объединяются в одно по тому же принципу, что и при зуме со сверхвысоким разрешением. То есть, если во время серийной съемки какой-то объект движется, то для этого кадра уменьшается время экспозиции, чтобы избежать размытия. А в итоге это все объединяется в один снимок, который и является результатом работы фотоаппарата в ночном режиме. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.